Третий рейх. 1933-1945 годы. Германия в условиях воинствующего милитаризма и положения, когда государство поставлено выше обычной морали, ожидала диктатора, который вывел бы ее из униженного состояния. Давайте исследуем корни дерева, принесшего столь горькие плоды. Философские корни. Некоторые думают, что философы сидят в башнях из слоновой кости и плетут теории, которые имеют мало общего с жизнью обычного, тяжело трудящегося гражданина. Однако факт заключается в том, что философы часто управляли целыми государствами. Карл Маркс — лишь один из примеров. В то, что сегодня изучают в классах на уроках философии, завтра поверит человек на улице. У Германии также были свои философы, выдающиеся люди, снискавшие широкое признание через свои учения и труды. Они подготавливали почву и даже насаждали семена национализма, а также разжигали ненависть к евреям. Знали они об этом или нет, они подготавливали путь Гитлеру. Давайте познакомимся, по крайней мере, с двумя из них. Георг Гегель, 1770-1831 годы. Возглавлял кафедру философии в Берлинском университете. Его диалектическая философия, вдохновлявшая Маркса, учила о прославлении государства, называя его «богом, ходящим по земле». Личные права, по его мнению, были просто помехами на пути государства как верховной власти. Государство, как он говорил, является нравственной вселенной и имеет наивысшее право по отношению к человеку, наивысшим долгом которого является быть членом государства, так как право мирового духа превыше всех особых привилегий. Война, как учил Гегель, стала великим очистителем, который был необходим для душевного здоровья народа. Что касается личных нравственных качеств наподобие смирения или терпения, то они никогда не должны становиться на пути государственных интересов, и без сомнения государство должно растаптывать подобные невинные цветы. Это полное оправдание доктрины двух сфер. Личная нравственность должна оставаться личной. Государственная нравственность – это нечто совершенно другое. Гегель предсказал, что Германия опять расцветет, так как она представляет собой высшую форму диалектического развития. Пусть Франция поступает как ей угодно. «Пусть Россия и Британия усиливаются», — говорил он. «Законы истории на стороне Германии. Она заслуживает того, чтобы опять подняться, и она поднимется». Как можно было ожидать, Гегель отрицал уникальность христианства и утверждал, что Ветхий Завет — должен быть отвергнут из-за его еврейских корней. Чистой христианской верой должна обладать только чистая раса, а именно немцы. Таким образом, новое христианство должно было включать в себя то, что соответствовало высшему немецкому духу. Фридрих Ницше, 1844-1900 годы. Сын лютеранского пастора выступал с резкими нападками на христианство, обвиняя его в слабости и в том, что оно является причиной неприятностей Германии. В своей книге «Антихрист» он написал: «Я называю христианство единственным огромным проклятием, единственным чудовищным и глубочайшим извращением, единственным моральным изъяном человечества. Я рассматриваю христианство как наиболее обольстительную ложь из когда-либо существовавших. Христианство, сказал он, с его ударением на достоинствах милости и прощения, сделало Германию слабой. Помните, Ницше заявил, что Бог мертв. Он писал: «Разве мы не слышим ничего, кроме шума лопат гробокопателей, хоронящих Бога? Разве мы не чувствуем ничего, кроме запаха разложения Бога? Боги тоже разлагаются. Бог мертв, и мы убили его». «Церкви, — сказал он, — являются надгробиями и гробницами Бога». Ницше и глазом не моргнул, представляя ужасающие последствия атеизма. Вот как он описал, что означает смерть Бога для человека. «Как можем мы, убийцы из убийц, утешить себя? Кто сотрет с нас кровь? Где эта вода, чтобы очистить себя? Какие празднества искупления, какие священные игры мы должны изобрести? Не является ли величие этого дела слишком великим для нас? Не должны ли мы сами стать богами хотя бы для того, чтобы понять достоинство этого положения?» Ницше знал, что со смертью Бога чувство вины человека останется безответным. Никто не сотрет кровь с наших рук. Так как Бог мертв, то должен быть найден преемник. Ницше знал, что в атеистическом государстве сильный правит слабым. Он провозгласил о приходе высшей расы и сверхчеловека, который объединит Германию и, возможно, весь мир. Будет править грядущая элита, из которой появится этот сверхчеловек. Он и те, кто будет его окружать, станут господами земли. Этот человек должен быть великолепным белокурым животным, неистово жадным к добыче и победе. Ницше, который умер в 1900 году, не дожил до того, чтобы увидеть подъем Третьего рейха или распространение атеистического коммунизма. Однако его предсказание о том, что XX век будет кровопролитным, к сожалению, исполнилось слишком точно. Убрав Бога с пути, люди могли быть необузданными, больше не было страха суда и веры в нравственные добродетели. Когда люди осознали, что история основана на грубой силе, могло начаться вселенское безумие. Обратите внимание на тот факт, что сам Ницше за 11 лет до своей смерти сошел с ума. Как отметил Рави Захариас, Ницше понимал, что человек, раня сердце Бога, в действительности пускает кровь себе. Ницше укрепил господствующее в Германии философское представление о том, что гений выше закона, и что он не должен быть связан нравственными нормами обычных людей. Личные качества просто стали на пути более великих достоинств управления и власти. Сострадание делало государство слабым. Необузданная власть делала государство сильным. И не кроткий, а беспощадный наследует землю. Сверхчеловек должен сокрушить заботливо соблюдаемые добродетели, и тогда он сможет править миром. Прислушайтесь еще раз к этим ужасающим словам, вышедшим из-под пера Ницше. сильные люди, повелители, снова обретают чистое сознание хищной бестии. Чудовища, исполненные веселья, они могут возвратиться после ужасных убийств, поджогов, насилия и пыток с той же радостью в своих сердцах. Для того, чтобы судить нравственность правильно, она должна быть заменена двумя концепциями, позаимствованными из зоологии: приручения животных и выведения особых видов. Разве можно удивляться тому, что Гитлер был настолько очарован Ницше, что подарил экземпляр его трудов своему другу Бенито Муссолини? Гитлер часто навещал музей Ницше в Веймаре и позировал фотографом, с восторгом глядя на бюст этого великого человека. По мнению многих историков, Ницше, возможно, испытывал бы отвращение к произволу Гитлера, особенно к его антисемитизму. Возможно, так бы и было, однако Гитлер воспринимал Ницше как духовного брата и истолковывал его книги таким образом, чтобы они соответствовали его целям. Правильно или нет, но труды Ницше были использованы, как выразился один историк, для того, чтобы дать волю всем силам ада. Гитлер воспринимал себя как сверхчеловека из философии Ницше. Он ликовал от того, что доктрина о Боге, которая всегда стояла на пути жестокости и обмана, теперь была устранена. Когда человек занял место Бога, сверхраса Ницше, ведомая сверхчеловеком, был открыт путь к мировому господству. Возможно, сейчас мы можем лучше понять причину появления концентрационных лагерей. Идеи имеют последствия, и представление о том, что Бог мертв, дало людям свободу действовать так, как им нравится. Отбросив Бога, человек мог беспрепятственно подняться и последовать за своей неограниченной жаждой власти. Виктор Франкль, переживший Холокост, написал следующие резкие слова. «Газовые камеры Освенцима были конечным средством теории, согласно которой человек – это не что иное, как продукт наследственности и воздействия окружающей среды, или, как любили говорить нацисты, крови и почвы. Я абсолютно убежден, что газовые камеры Освенцима, Треблинки и Майданека были изначально подготовлены не в каком-то министерстве или кем-то в Берлине, а скорее за рабочими столами и в лекционных аудиториях нигилистических ученых и философов. Некто сказал, что после смерти Бога в XIX веке человек умер в XX, потому что когда Бог мертв, человек становится диким животным. Богословские корни. Германия была и все еще остается рассадником либеральной учености, срывающим с христианства его уникальность. Влиятельный теолог по имени Людвиг Фейербах мог бы согласиться с современным движением New Age в том, что доктрина о Боге должна быть более корректно истолкована как доктрина о человеке. Воплощение, по его словам, учит нас тому, что личность, которой поклонялись как Богу, теперь воспринимаема как человек. Человек больше не должен быть вторым в религии. Он первый. Согласно Фейербаху, то, что человек является Богом, это наивысшая нравственность и поворотный момент мировой истории. Если Христос и был божественен, то только потому, что мы все являемся таковыми. Немецкие ученые демифологизировали Новый Завет, чтобы лишить его вымыслов, и таким образом обнаружить суть истины. Некоторые богословы открыто заявляли, что о чудесах Нового Завета следует забыть, а сконцентрировать внимание масс на чуде подъема Германии на позицию мирового лидерства. Неудивительно, что они были согласны спрятать крест Христа внутри свастики. Вместе с очеловечиванием Бога началось обожествление человека. В Веймаре Гёте красноречиво доказывал, что человек должен занять место Бога как центр искусства, философии и истории. Дитя просвещения, он полагал, что религия должна быть пересмотрена и построена таким образом, чтобы прославлять человека, а не Бога. Он, однако, не мог даже и предполагать, что, превознося человека, он открывал дверь необузданному злу. То, что Бухенвальд, один из нацистских концентрационных лагерей, находился всего лишь в 6 милях от Веймара, центр просвещения, не историческая случайность. Как я уже упоминал, Гитлер испытывал извращенное наслаждение, воздвигая лагерь смерти возле города, который гордился своей терпимостью и человеческой славой. Если, как выразился Франкль, печи Освенцима были подготовлены в лекционных аудиториях Европы, то мы можем также сказать, что эти печи разжигались либеральной ученостью, прославлявшей человека и заявлявшей о неуместности Бога. Подобные доктрины подорвали способность церкви противостоять зверствам Третьего Рейха. Заменив человеческими идеями откровение Божие, Третий Рейх изменил понимание креста Христова, дабы обеспечить успех язычеству. Политические корни. Германия была сильно уязвлена своим поражением и унижением после Первой мировой войны. Во всех крупных городах бушевал политический хаос. В Мюнхене коммунистическая партия, вдохновленная успешной революцией в России, в 1918 году попыталась захватить власть. Создавались как левые, так и правые политические организации. Из-за восстаний и социальной нестабильности в Берлине парламент был вынужден оставить Рейхстаг и переехать в Национальный театр в Веймаре, чтобы сформировать новое правительство на основании демократических принципов и идеалов. Таким образом, 9 ноября 1918 года была провозглашена республика. Через 6 месяцев обсуждений была принята Конституция, которая, по крайней мере, на бумаге выглядела способной принести устойчивую демократию. Она вместила в себе идеи, заимствованные из Англии, Франции, Соединенных Штатов. Правителем стал народ. И Конституция заявляла, что все немцы равны перед законом. На Рейхстаге была выгравирована фраза «немецкому народу», которую там можно увидеть и сегодня. Попытка установления демократии могла бы быть успешной, если бы не Версальский договор, составленный Антантой. Согласно ему, Эльзас и Лотарингия были возвращены Франции, а территории, завоеванные Бисмарком, Бельгии, Дании и Польши. Вдобавок ко всему, Германия должна была выплатить военные компенсации в размере 132 миллиардов марок, что составляло около 33 миллиардов долларов, сумму, которую выплатить было невозможно. Этот договор фактически обезоружил Германию. Он ограничил армию до 100 тысяч человек и запретил ей иметь танки или самолеты. Военно-морской флот был уменьшен до чисто символического размера. Кроме того, как завершающий акт унижения, Германия должна была согласиться взять на себя ответственность за начало войны – и договор требовал, чтобы кайзер Вильгельм II был выдан Антанте вместе с 800 других военных преступников. Британия предупредила, что если Германия не подпишет договор, она начнет блокаду и по существу заморит немцев голодом. Антанта требовала от Германии незамедлительного ответа. Крайним сроком при этом было названо 24 июня 1919 года. В конце концов, с согласия временного лидера республики фельдмаршала фон Гинденбурга и с одобрения Национальной ассамблеи договор был утвержден. 4 дня спустя он был подписан в зеркальном зале Версальского дворца, в том самом месте, где было положено впечатляющее начало Второго рейха коронацией кайзера Вильгельма I в 1871 году. Германия не только проиграла войну, она также потеряла свое достоинство. Экономические корни. Республику, несмотря на все ее благие намерения, теперь укоряли за соглашение с несправедливыми условиями договора и последовавший экономический кризис. Курс немецкой марки, которая в одно время оценивалась к доллару в отношении 4 к 1, упал до 75 марок за доллар, а затем до 400 марок за доллар. К 1923 году курс упал до 7000 марок за доллар. Когда Германия не смогла выполнить свои обязательства по выплатам военных компенсаций, президент Франции приказал своим отрядам оккупировать область Рура. Таким образом, промышленный центр Германии был отрезан от остальной страны. Этот акт привел к окончательному удушью задыхающейся немецкой экономики. Сразу же после акции Франции в январе 1923 года курс марки упал до 18 тысяч за доллар, а к ноябрю составлял 4 миллиарда марок за доллар. Фактически, марки не стало. Есть история, возможно, вымышленная, об одной женщине, которая наполнила немецкими марками свою тачку и оставила ее у дверей магазина, уверенная, что никто не будет даже пытаться украсть эти деньги. И действительно, когда наступил момент расплатиться за бакалейные товары, и она вышла на улицу, то обнаружила, что пачки денег лежали на земле, но тачка исчезла. Услышав эту историю, мы можем улыбнуться, однако немцам было не до смеха. Их сбережения были полностью потеряны. Они потеряли веру в свое правительство. Народ страдал безмерно, и самое худшее еще только надвигалось. В 1923 году попытка Гитлера сбросить правительство Баварии потерпела неудачу. Этот путч будет кратко описан в следующей главе. Он был обвинен в измене, и после того, как оказался в ландсбергской тюрьме, решил в будущем добиться власти политическим путем. Он использовал демократию как путь к власти. А затем, сразу же после получения власти, растоптал эту демократию. Экономические перспективы улучшились в 1925-29 годах, когда уменьшилась безработица и оживилась торговля. Через 10 лет после окончания войны Веймарская республика, похоже, добилась желаемого. Партия нацистов была почти мертва, однако, пылая жаждой завоевания мира, Гитлер не мог сдаться просто так. Он выжидал в надежде, что в Германии наступят еще более тяжелые времена. Мировая депрессия 1929 года предоставила Гитлеру возможность, которую он искал. Будучи революционером, он мог преуспеть только в тяжелые времена, когда была высока безработица, бушевала инфляция, и вся Германия была наполнена гневом и сомнением. Это было его время для захвата нации. Не при помощи войны, а конституционным путем. Когда потерпел крах крупнейший банк Австрии, это привело к временному закрытию банков и в Берлине. Германия была не способна выплатить свои военные компенсации, миллионы людей не имели работы, и тысячи небольших предприятий прекратили свое существование. Лишенные рабочих мест и умирающие от голода немцы были согласны на все, чтобы только выжить. Гитлера этот экономический кризис приводил в восторг. Это были благоприятные времена для того, чтобы склонить на свою сторону массы и получить их голоса. Он организовал кампанию против Версальского договора и заверил немцев, что если ему дадут шанс, страна опять сможет стать великой. В конце концов, его время настало. Конституционные корни. Мои родители голосовали за него, потому что ситуация была очень плоха, и они полагали, что хуже уже просто быть не может, рассказывала мне женщина, пережившая эпоху нацизма. Они думали, а почему бы не дать ему шанс? Миллионы немцев согласились. Итак, в 1932 году нацисты оказались самой большой партией в стране, но они еще не составляли большинство. В том же году произошли вторые выборы, однако из-за своего скверного поведения нацисты не досчитались голосов, хотя все еще оставались самым большим отдельным избирательным блоком. Эксперты предсказывали, что пора расцвета нацистов прошла. Тем не менее, безработица была высока, а коммунисты все еще представляли угрозу. Из-за того, что было множество партий, и ни одна из них не составляла большинство, правительство застыло на мертвой точке. В отчаянии 30 января 1933 года Гинденбург назначил Гитлера премьер-министром. Человек, который тогда принимал присягу на верность Веймарской конституции, вскоре уничтожит ее. Гитлер знал, однако, что в соответствии с конституцией срок его полномочий зависел от его способности обрести поддержку большинства в Рейхстаге. Парламент мог проголосовать против него, или же его мог уволить Гинденбург. Ему было необходимо большинство, которого у него не было. То, в чем он нуждался, это пара чудес. И он совершил или создал их. В преддверии выборов в марте 1933 года, которые, как он понимал, он не сможет выиграть, Гитлер, по-видимому, решил создать кризис. 27 февраля 1933 года здание Рейхстага в Берлине охватило пламя. Были очевидные признаки поджога. И наиболее вероятно, что люди Гитлера принудили голландца по имени Маринус ван дер Люббе проникнуть в здание через проем, используемый для системы отопления. Под дулом пистолета он развел в подвале здания огонь, и вскоре огромное строение было охвачено пламенем. Гитлер обвинил в поджоге тайную организацию коммунистов и побудил Гинденбурга подписать указ, временно отменяющий личные свободы для защиты народа и государства. Нацисты могли теперь обыскивать дома без ордера на обыск, конфисковывать имущество и запрещать собрания групп, которые могли им помешать. Подписав этот указ, Гинденбург фактически действовал в соответствии с Веймарской конституцией, в которой было оговорено, что президент в случае крайней необходимости может предпринимать действия в обход парламента. Неудивительно, что Гитлер назвал поджог Рейхстага «подарком богов». Несмотря на то, что Гитлеру все еще не удавалось достичь большинства, при помощи убийств, угроз и обещаний, он смог получить 2/3 голосов большинства в Рейхстаге, достаточного для того, чтобы внести поправку в Конституцию. Этой поправкой все законодательные функции были переданы ему лично. С этого момента уже он, а не Рейхстаг, устанавливал законы. 14 июля он постановил, что нацисты должны быть единственной политической партией в Германии. Когда возник конфликт между армией и буйными коричневорубашечниками Гитлера, штурмовыми отрядами СА, он заключил сделку с армией: если она поддержит его как преемника Гинденбурга, то он ликвидирует Версальский договор и восстановит армию в ее былой силе. Более того, он собирался убрать долой своих коричневорубашечников, которые сейчас бродили по улицам и агитировали за право заменить собою армию. Генералы согласились с его планом, а он сдержал слово. За одну ночь, ночь длинных ножей, по его приказу было уничтожено около 1000 человек, среди которых были его коричневорубашечники и близкие друзья, которые помогли ему прийти к власти. Гитлер взял на себя полную ответственность за массовые убийства и сказал Рейхстагу: «Если кто-либо упрекнет меня и спросит, почему я не прибегал к помощи обычных судов, то все, что я могу сказать, это в тот момент я был ответственен за судьбу немецкого народа. Я стал верховным судьей немецкого народа». Пожилой Гинденбург в конце концов умер, и лишь только его тело остыло, Гитлер, едва сдерживая эмоции, провел церемонию, в которой все армейские офицеры принесли клятву о личной верности ему. И он провозгласил себя фюрером и канцлером Рейха. Вселенское безумие, предсказанное Ницше, началось. Исторические размышления. В общем и целом, немцы не оказали большого сопротивления тоталитаризму. Об общем равнодушии народа я расскажу подробнее, когда речь пойдет о взятии Гитлером под свой контроль церкви. Вот что пишет Джеральд Састер. «Многие приветствовали отмену личной ответственности за свои действия, потому что повиноваться проще, чем согласиться с опасностями свободы. Рабочие теперь имели гарантированную работу, медицинское обслуживание, оплаченные отпуска. И если свобода означала голод, то рабство было предпочтительнее. Человек, которого ожидали немцы, пришел. Поскольку экономика была крепкой, людей не заботило, имеют ли они свободу слова, свободу перемещения и свободу голоса. Во времена республики народ голодал в больших городах, и потому хлеб на столе был более важен, чем избирательный бюллетень в будке для голосования. «Это же экономика, глупец!» — гласил лозунг одного из кандидатов на пост президента Америки в 1992 году. Хотя это утверждение было слабым как для государственного деятеля с точки зрения политики, оно было превосходным. В нацистской Германии, как и в любую другую эпоху, существовала экономика, которая была ключом к политическому успеху отдельной партии или диктатора. Даже Антихрист учтет, что большинство из нас поступает так, будто наши тела более ценны, чем души. Одна женщина, жившая в Германии в эпоху нацизма, отметила: «Гитлер за год сделал больше, чем Веймарская республика за 10 лет». Во времена кризиса проще действовать быстро и решительно сильному лидеру, чем решить почти невыполнимую задачу достижения согласия и организации законодательного процесса в лабиринте комитетов. Библия предсказывает, что наступит время, когда мир будет нуждаться в человеке, который сможет действовать решительно и в обход медленного и непредсказуемого процесса законодательной безвыходности. Если экономика является ключом к физическому выживанию, и если тело считается более важным, чем душа, то нравственность вскоре будет принесена в жертву интересам выживания. Немецкий народ, по крайней мере, вначале был согласен простить Гитлеру его чистки и беспощадные бойни взамен на право жить. Немцы говорили просто, что до прихода Гитлера у них была свобода, но вместе с ней пришла и свобода голодать. Когда существование Бога было стерто из сознания правящей элиты, а государство было превознесено над законами обычных людей, Гитлеру уже ничто не мешало достичь своей цели. Достоевский был прав. Если Бога нет, то все позволительно. То, что описал в своем очерке человек по имени Рудольф Гесс, стало реальностью. К власти пришел Бог, и миллионы попали на удочку его соблазнов. Он взял крест Христов с его вестью о любви и прощении и заменил ломаным крестом, который имел силу опять сделать Германию великой. Гитлер не успокоился до тех пор, пока его крест не стал во главе. Теперь мы переходим к рассмотрению этих событий через призму Писания. Бог не просто наблюдает с небес. Он, в конце концов, тот, кто поднимает лидеров и низлагает их. Мы должны увидеть следы его рук даже в ходе истории нацизма.